Итак, у нас сегодня недельная глава Эмор. В Торе, 21 глава, 1 стих, написано: «Ваомер Адонай эль Моше». И сказал Привечный Моше: «Эмор эль Каганим бней Аарон, ваомарта алейхем». Эмор, скажи всем каганым, священникам, сынам Аарона, и скажи им. Когда мы смотрим на нашу недельную главу Эмор, то мы видим, что как бы тема недельной главы Кдашим продолжается, но вместе с тем мы видим, что есть некое устражение уровня святости. Недельная глава Кдашим, она говорила о требованиях к святости всего народа. Помните, Всевышний, когда вывел народ из Египта, они все предстали перед Всевышним у горы Хариф. И Всевышний сказал им, что если вы будете слушать голос мой, исполнять заповеди мои, то будете моими священниками для всех народов. И вот глава Кдашим, она как бы и предназначена для того, чтобы приготовлять сынов Израиля в священников. И, как вы помните, заканчивалась недельная глава тем обращением ко Всевышнему, к народу: «Будьте святы». И когда мы смотрим на содержание этой главы, мы видим, что там речь идет о взаимоотношениях с ближним, а также о построении семьи и того, что запрещается сынам Израиля при построении семьи. Вообще, в вере иудеев большое внимание уделяется именно устроению семьи. Устроению семьи именно в святости, в чистоте, потому что именно от того, какая будет духовная атмосфера в семье, именно в этой атмосфере будут воспитываться дети. И от этого зависит и духовное состояние всего народа на каждый день, а также и будущее этого народа, которая связана именно со святостью, в которой вырастают дети. И вот поэтому, именно поэтому, поскольку сыны Якова призваны, да и вообще там все вышедшие из Египта, это же все образы для нас. Там ведь было и множество разноплеменных народов, которые через устав праздника Песах вошли в общество израильское. Когда они все пришли к горе Хариф, Тора говорит, что они все, слово «все» подразумевает как и сынов Якова, так и уверовавших из язычников. Все были единодушны, в одном духе. И вот ко всем им это было требование святости. И эта тема святости, мы помним, она началась с того момента, как была поставлена скиния и слава Всевышнего, читайте, как дух Амашеха, в котором живет дух Всевышнего, наполнил эту скинию. И мы проводили параллели, говорили, что это все про нас. Потому что именно в тот момент, когда мы произнесли молитву покаяния и верой приняли Иешуа Машиаха в свое сердце, именно в этот момент небесная составляющая нашей души осветилась светом Машиаха, тем светом жизни, который угас, когда Адам согрешил. Вот. И с этого момента мы тогда задавались вопросом: странно, а какая связь наполнения славой Всевышнего скинии, которую поставили сыны Израиля, с нечистыми животными, которые даются в этой же главе. И вот когда мы связали это все вместе, мы увидели, что Тора напрямую указывает нам на наши скинии, на наш храм. И все вот эти заповеди, повеления, которые связаны с очищением сынов Израиля, со святостью, мы видим, как ступень за ступенью. Сначала Надав и Авигу погибают, и мы видели суть чуждого огня, это человеческое эго, желающее себя прославить. А потом дальше смотрим чистые животные. Потом дальше мы видим состояние сердца человека. Как Иешуа говорит, из сердца исходят и прелюбодеяния, и блуд, и всякая мерзость, и нечистота. И это все оскверняет, а когда мы говорили о законах проказы и всяких истечений болезненных, я не говорю о естественных, они все связаны именно с вот этими греховными корнями в сердце человека. И поскольку в в то время, когда народ отказался от личного общения со Всевышним, и в этот момент как бы остановилось это устроение обители в сердцах сынов Израиля, все перешло на внешний план и служение в скинии по образу, и вот Всевышний как бы через внешнее, в частности, виды проказы, истечения человека, через все это внешнее Всевышний указывал на болезни души человека, на внутренние духовные проблемы. И вот мы переходим в главу к Дашим, и мы видим, что здесь уже как бы еще глубже начинает Тора рассматривать эти вопросы святости тех, которые призваны быть священниками. Быть священниками среди всех народов. И поэтому вот эти законы святости, которые предъявляются к этим священникам, они как раз говорят о том, что священник – это тот, который стал обителю для Всевышнего. Священник – это сосуд, через которого Всевышний живет в этом мире. Но народу нужно еще вырасти до этого уровня. И вот наша недельная глава Эмор, она как раз говорит о священниках, которые будут священниками для тех, которых надо приготовить в священники. Помните, как все начиналось с Аарона и его сыновей? Мы говорили про Моше, что его статус – он статус первосвященника, он статус царя, он статус пророка, он статус судьи в обществе сынов Израилевых с того момента, как призвал его Всевышний на это служение. И это как раз вся эта полнота, как образ Машиаха Иешуа. Только он совмещает в себе все эти четыре ветви власти в народе Всевышнего. Царь, первосвященник, судья и пророк. Вот. Поэтому, когда мы переходим в главу Эмор, то мы видим, что вот для этих священников, которых, как я говорил, Моше, помните это слово «карбан», да, «карван»? Принеси в жертву Аарона и его сыновей себе. В Торе так написано. А по сути речь идет о посвящении. Посвящении Аарона и Моше, то есть уподоблении содержания мыслей души Аарона и его сыновей в Моше. И вот когда эти священники приступили к служению, Надав и Авигу погибли, мы говорили об этом, и вот сейчас к этим священникам Тора, дает законы святости, которые выше законов святости, предъявляемых народу в данный момент. То есть мы видим, как уровень святости растет в соответствии с, ну так сказать, с обязанностями, которые человек, Всевышний возлагает на человека. И когда мы видим в нашей главе требования к главному священнику, который выше всех коганов, священников, которые поставлены для сыновей Якова, которые нужно научить быть священниками, да, поднять на уровень священства, правильнее так будет сказать. Так вот, когда мы смотрим на требования, предъявляемые к первому священнику, то там требования еще выше. Давайте теперь это как бы общий такой взгляд на начало нашей главы, на понимание нашей главы. Начнем с 1 по 4 стих, даже по 6 я прочитаю. И мы начнем смотреть на вот эти отличия в уровне святости между священниками и народом, которые они должны приготовить в священнике. Ну, чтобы вы понимали, что это все образы, и все это написано для нас, достигших последних веков, два местописания вам прочитаю сразу из Брит Хадаша. Первое место – это книга Откровений, где написано, что Ишуа Машиах соделывает нас священниками Небесному Отцу. Ну, мы все время пятую главу читали, я сегодня прочитаю первую главу. С 4 по 6 стих написано, книга Откровения, первая глава. Иоанн семи общинам, находящимся в Асии. Благодать вам и шалом от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, это про Небесного Отца. И от Ишуа Машиаха, тоже благодать, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, всесильному и отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот здесь мы видим, что все, которых Всевышний привел к своему сыну, они все предызбраны быть священниками. Ну, а если мы посмотрим, как Всевышний и как Машиах Ишуа приготовляет их священники, то в послании Ефесянам мы видим, написано 11 стих, и он, Ишуа Машиах, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиаха. Вот тут вот мы видим, что вот эти апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, это как вот этот вот, ну, священники и левиты, да, вот этот вот священническо-левитский состав, который поставлен Ишуа Машиахом для того, чтобы взращивать тех, кого он призвал, в священники. То есть, как бы тема одна и та же. Священники внутри священников. И к этим священникам, которые внутри народа призваны быть священниками, к ним требования выше. Читаем. «И сказал Привечный Моше», 1 стих, 21 глава, «объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и к дочери своей и к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, как будто бы ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. На первый взгляд, читаешь этот текст, и как бы рушатся всякие логические взаимосвязи. Мы же понимаем, что даже прикосновение к умершей матери или к отцу, или, к, не дай бог, к сыну или дочери, и к брату своему, к мертвому телу, это тоже скверняет. Тора так говорит, прикосновение к мертвому телу. И вот тут вот, ну, я сейчас позволю себе как бы рассказать вам свое понимание. Может быть, это будет слишком упрощенной такой схемой понимания вот этой духовной градации нечистоты и чистоты. Смотрите, то есть у нас вопрос, как это может быть? Священник не может прикасаться к кому-либо умершему из народа, но может прикасаться к умершим из своих ближайших родственников. И Тора говорит, что когда он прикасается к кому-нибудь из своих ближайших родственников, то он, как написано, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. Возникает вопрос, что значит «не оскверняя себя»? Что ему не надо, потом будет 7 дней очищаться, в третий день и в седьмой день кропить его пеплом красной коровы, смешанным с живой водой. Вы понимаете, что все это образы, да? Безусловно, надо. Но вот Тора дает странную градацию. Если к родственникам прикоснешься, то не осквернишь себя, хотя становишься нечистый, надо очищаться. А если прикоснешься к кому-нибудь из народа своего, то сделаешься нечистым, осквернишь себя. И вот тут вот как бы тупик. О чем это? Вот то, как я увидел это, смотрите. Но пока все мы живем в смертных телах, то понятно, что в этом теле есть это дерево греха, которое заставляет человека делать грех, а делая грех, приходит смерть. Мы говорили, что всякий грех – это нечистота, а всякая нечистота – это убавление жизни. И вот оказывается, когда умирает ближайший родственник священника, и он прикасается к нему, то он не добавляет к себе никакой лишней нечистоты. То есть та нечистота, которая есть у ближайших родственников, она по сути как бы идентична, ну, как бы глядя на изъяны души этого рода, генетику души, да, можно сказать, что ну, изъяны одни и те же. И поэтому он, прикасаясь к своим ближайшим родственникам, к маме, к папе, к брату, сестре, если они умерли, то он не добавляет себе нечистоты. Безусловно, ему надо будет очищаться, все как положено, после прикосновения к умершему. Но Тора здесь говорит о другом. Смотрите. Когда умирает кто-то из народа, то оказывается, это вообще звучит парадоксально, что степень мертвости вот этого трупа, который лежит, она может добавить нечистоты к священнику. Потому что там, в этой душе, вот эта греховность, которая также была изъяном души этого рода, она как бы имеет, ну, другие аспекты, возможно, другие, как это сказать, зависимости. И вот, ну, нам казалось, что, ну, умер человек и умер. И все люди, как бы трупы, они все одинаковые. А вот, глядя на все это, начинаешь понимать, что, оказывается, ну, смотрите, какой принцип. Когда из человека уходит жизнь, то есть вот он, человек живет, каждый человек живет в этом мире, у него внутри жизнь, и вот это греховное дерево, которое рождает смерть. И вот он живет, а потом он умирает, жизнь уходит, а вот эта греховность, которая в нем, которая как бы первопричина смерти, вот вся она в нем осталась. И в итоге вот это тело, оно становится, ну, как бы источником вот, вот этой нечистоты, которая может прибавить нечистоты, прибавить нечистоты к тем, которые священники, если это умер из народа. И вот парадокс, смотрите, помните, когда Елисей умер, и его там похоронили, ну, как положено, и был такой эпизод, Елисей, там уже кости только остались. Проносили умершего человека, и там как бы война началась. И не было времени похоронить этого человека там, где было приготовлено место, и его положили прямо на кости Елисея. Казалось бы, тоже кости мертвого, да? Тоже должна быть нечистота, которая прибавила бы нечистоты к этому умершему там еще. Но получилось наоборот. Вот та чистота, которой были наполнены кости, а чистота, и это же и дух, наверное, и это все оживотворило этого мертвого человека. То есть я этого нигде не прочитал. Я вот как механик пытаюсь понять вот эту логику вот этого закона. Как так может быть, что священник, прикасаясь к своим родственникам, себе нечистоты не прибавляет, хотя становится нечистым, безусловно. А вот когда прикасается к народу, к умершим из народа своего, то прибавляет. И вот, вот такое понимание у меня родилось. Я с вами поделился. Ну, а вы поразмышляйте. То есть, когда уходит жизнь, в теле остается только смерть. И вот Тора нам говорит, что священник не должен прикасаться к кому-то из умерших в своем народе, чтобы не сделаться нечистым. Дальше написано, он не должен брить головы своей, подстригать края бороды и делать нарезы на теле своем. Но это все делали язычники, как бы, чтобы показать свой траур. Шестой стих. Они должны быть святы всесильному своему и не должны бесчестить имени всесильного своего. Ибо они приносят жертву привечному, хлеб всесильному своему, и потому должны быть святы. Я вспоминаю этот эпизод, когда умирают два сына Аарона. А Моше говорит, ни в коем случае никакого траура, никаких разрывов одежды. Вы должны оставаться вот в этом состоянии служения Всевышнему. И это вообще, ну, полный битуль, полное умирание для себя, для своих эмоций, для своих переживаний. Читаем дальше. Продолжается требование к священникам, 7 стих. Они не должны брать за себя блудницу, опороченную, ну, кто такая опороченная? Это та, которая потеряла свою девственность, будучи незамужней в девстве. Не должны брать. Также не должны брать и жену, отверженную мужем своим. То есть жена, отверженная мужем, это тоже свидетельство какого-то ущерба, который, ну, вместе с вот этими перечисленными блудницами, опороченными, это все может сказаться на, ну, если нашим языком говорить, на вот этой генетике ребенка, который родится, который вырастет, и ему нужно быть священником. А тут опять прибавляется как бы вот эта нечистота, которая не должна быть в священническом роде. Понимаете? И Всевышний говорит, что вот как бы то содержание души, которое вы получили от Аарона и его сыновей, это должно как бы быть в роде священническом. И ничего чуждого туда нельзя прибавлять. То есть заботиться о чистоте своей души и о святости, чтобы и дети детей, и дети детей, чтобы все они, ну, несли вот эту чистоту в своей душе, потому что это все связано со служением Всевышнему. А когда в человеке вот эти всякие страсти, которые его разрывают, а это все от ущерба души, которую он как бы получает при рождении по наследству. Помните, у пророков написано, что Всевышний за беззаконие отцов воздает в недра детям. Вот здесь как раз можно понять вот этот принцип, как вот это... Вот этот ущерб души отцов, а это не раскаянные, не очищенные грехи, а очищенные – это, значит, нужно обрезать корень этого греха, там должна быть обновленная природа, то это все передается детям. По сути, мы как-то задавались вопросом, почему Ноах 500 лет не рождал детей, хотя его сверстники там уже в 100 лет рождали детей, даже раньше. Если посмотреть Тору. А он понимал, что с тех пор, как Адам согрешил, в Торе, там в 5 главе, вначале написано, что стал рождать детей по своему образу и по своему подобию. А его образ и его подобие – это уже человек, который... Душевный человек. И с каждым поколением вот эта греховность как бы от отцов передавалась детям, увеличивалась. И когда Ноах смотрел на детей своих сверстников, он видел, что ну, за 500 лет, там, представьте, если в 60-80 лет начинались рождаться дети, то он смотрел там уже второе, третье поколение, он видел, что вроде бы отец еще и был... ходил путями святости, а уже внуки, правнуки и половины не дотягивают. И поэтому он 500 лет как бы старался очищать душу свою, чтобы ну, достигнуть вот этого уровня тамим, чистоты. Тамим – это когда ну, вот это единство приходит, небесной и земной составляющей, и Всевышний, глядя на его старания, как раз вот именно поэтому презрел на него и избрал его. Так, идем дальше. То есть мы видим здесь требования к выбору жены, тоже очень строгие, устражаются на разведенных. Если только вдова, то можно, я так понимаю. А на всех остальных отпущенных не может жениться. И все это связано с будущим потомством. если посмотреть Ишаягу, 65 главу, сегодня туда еще раз вернемся. Вот я вам покажу, как будет выглядеть вот этот идеальный род священников на новом небе, на новой земле. 65 глава, 17 стих написано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». И вот дальше, смотрите, 23 стих. «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Вот это вот как бы цель вот этих всех законов, чтобы с каждым поколением, с каждым родом чистота душ наших детей, а у наших детей, их детей, внуков, чтобы это все больше и больше возрастало. И поэтому Павел говорит, что мы не имеем права выдавать своих дочерей, своих сыновей за неверующих в этом мире, потому что как бы добавляется вот этой нечистоты. А мы должны стремиться к тому, чтобы этой чистоты в наших детях, а дальше в наших внуках, ну, или по-другому, изъянов в душе не прибавлялось, а убавлялось. Потому что чем больше изъянов, тем меньше жизнь и больше нечистоты. Ну, ясно, что человеку надо с этим бороться, с этими всеми страстями. Но это то, о чем говорит нам Тора. Потом мы придем к... Дальше там посмотрим на, когда будем говорить о физических недостатках священников, то там есть очень интересный момент, который говорит о... о нас, как призванных быть священниками. Что у нас дальше? У нас дальше идет дочь священника. «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должен сжечь ее». Мы знаем, что всякое блудодеяние побивается камнями. Помните, к Иешуа привели блудницу? Он говорит, что надо... Ну, люди говорят, что надо побить ее камнями. А Иешуа говорит, пусть кто без греха бросит в нее первый камень. А здесь мы видим, что надо сжечь огнем. Возникает вопрос, почему? Потому что это, ну я бы сказал, это нонсенс. Дочь священника, которая должна как бы уровнем святости быть, ну, даже выше, чем ее отец, для того, чтобы ее дети еще больше наследовали эту святость, она оскверняет себя блудом. То есть, представьте, какое будет потомство у этой девушки, женщины, которая стала. Даже если она потом выйдет замуж, как бы официально за кого-то. Вот это вот блудное семя, помните законы Ебум, да? Левиратный брак. Почему брат, ну, у женщины был муж, у этого мужа был брат. И вот этот муж женщины умер, ну или на войне погиб, а детей нет, сына нет. И тогда входит брат по закону левиратного брака, да, и рождается мальчик, и он становится как бы, ну, наследником своего отца, который умер. И мы говорили тогда, почему именно так? Потому что вот этот первый мужчина, который входит к женщине, он как бы ставит печать на все яйцеклетки этой женщины на будущее, расписывается на них. И если это была порочная связь, нечестивая, то это, вот эта блудная роспись, она будет преследовать все последующие роды женщины. И это проблема вот дочь священника за это сжигают, потому что от нее не должно быть такого потомства. Вот, ну как бы, такое мое понимание этого вопроса. Идем дальше. Дальше у нас требование к первосвященнику. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, который освящен, чтобы облачаться в священной одежде, не должен обнажать головы свои и раздирать одежды своих. Не должен раздирать одежды и не должен обнажать головы свои. И никакому умершему не должен приступать. Тут вообще даже о ближайших родственниках. Даже к отцу своему, матери своей, он не должен осквернять себя. То есть, видите, какой уровень святости должен быть у помазанного священника. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище всесильного своего, ибо освящение елея помазания всесильного его на нем. Я Господь. Ну, в общем-то, то же самое Моше сказал Аарону, когда Надав и Авигу погибли. В жену он должен брать девицу. Вот видите, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен брать, но девицу из народа своего должен брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я привечный, освящающий его. То есть требования к первосвященнику, мы видим, многократно увеличиваются. Ну, и вот когда в этом ключе смотришь 7 главу послания евреям, то тогда понимаешь, о чем пишет автор послания евреям. Скоро мы уже туда дойдем. Я прочитаю. Вот. Послушайте, как это связано с тем, о чем мы сейчас читаем. 26 стих, 7 глава. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Вот, как бы вы видите, требования к первосвященнику, и они здесь как бы все в Торе есть. Дальше о недостатках физических на теле. «Сказал привечный Моше, говоря, 16 стих, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый. Ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву привечному, недостаток на нем, поэтому не должен приступать, чтобы приносить хлеб всесильному живому. Хлеб всесильного своего из великих святынь и из святынь он может есть, но к завесе не должен приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем не должен он бесчестить святилища моего, ибо я привечный, освящающий их». Вопрос. О чем говорит Тора? Внешнее, оно говорит о внутреннем. И вот, если мы говорим о священниках в контексте Нового Завета, да, смотрите, 1 Тимофея, 3 глава, мы недавно это изучали, мы видели, какие требования предъявляются к новозаветным, к новозаветным священникам. «Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепестись об общине Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не упасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ну вот здесь мы видим все требования к священнику. При этом мы здесь не видим ничего о физических недостатках. Мы видим здесь о состоянии сердца человека и о том свидетельстве, которое он дает перед внешними, перед людьми. И при всем при этом, если мы смотрим на первое послание к Коринфянам, то мы видим, что Всевышний избирает немощное этого мира. 26 стих. Первая глава, первое послание к Коринфянам написано: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но всесильный избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал всесильный, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал всесильный, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед всесильным. От него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от всесильного, праведностью, освящением и искуплением». Вот обратите внимание на это слово «сделался». Каким образом он сделался для нас и премудростью, и освящением, и искуплением, то есть и оправданием нашим, и спасением нашим. Тут сразу 53 глава Ишаягу: «Через познание его, он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». И мы видим, что это же все будущие священники. И здесь тоже ничего не говорится о физических изъянах, а говорится о том пути, на который призывает Всевышний каждого из нас, чтобы нам в конечном итоге сиять слава Всевышнего. «И объявил это Моше Аарону и сынам его, и всем сынам Израилю». Ну вот так заканчивается 21 глава. А мы идем дальше, 22 главу. И когда мы читаем 22 главу, то общее правило, о котором здесь говорится, это требование к священникам. Святыни, которые приносят сыны Израиля Всевышнему, а Всевышний их отдает священникам. Так вот, эти святыни не должны они есть в нечистоте. Давайте прочитаем с 1 по 16 стих, а потом попробуем разобраться, о каких конкретно святынях речь идет. Потому что, ну, надо понимать служение священников, служение левитов, и о святынях, о которых идет речь. «Сказал Пречный Моше, говоря: скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Пречный. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются на Израилю Привечному, то истребится душа-то от лица моего, я Привечный. Кто из семени Ааронов прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какую бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к всему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим я привечно. Я здесь пока остановлюсь. И вот этот вот момент. Мертвечение и звероядение. Он как бы, с одной стороны, в странном месте стоит. Речь идет о жертвоприношениях сынов Израиля. И это все служение в храме. И возникает вопрос, а при чем здесь мертвечина и звероядина? Чтобы не оскверниться этим, я привечный. Так вот, складывая вот эти первые 7 стихов с 8, опять становится понятно, что все это связано с чистотой души священника, с чистотой нефеш, потому что вот эта мертвечина, она оскверняет нефеш, а оскверненная нефеш в присутствии Всевышнего – это большие проблемы для самого священника. Помните, Павел говорит, многие из вас болеют, умирают, потому что в нечистоте вкушали святыни Всевышнего. Ну, идем дальше. То есть мы сейчас посмотрим, что конкретно должны были вкушать священники. То есть, чтобы вы понимали, левитское священство, оно внутри Израиля, оно делится на священников, это чистые сыновья Аарона и их потомки, и на левитов, которые занимались вспомогательным служением в храме, помогали священникам. И вот если мы сейчас откроем 18 главу книги Бамидбар, то там с 8 по 19 стих сказано именно о тех святынях, которые принадлежат священникам, которые они должны кушать. Но пока мы еще не открыли, я просто так на пальцах, чтобы вы понимали. Помните, мы говорили, что жертву всесожжения, ее не кушают, она вся сжигается. Потом жертву за грех, если это каждый сын Израиля приносит отдельную жертву за грех лично, то вот ее всю должен вкушать тот священник, который, ну, принимает эту исповедь. И мы говорили, что это значит. А потом есть еще мирные жертвы, от которых и грудина, и правое плечо тоже принадлежат Аарону и его сыновьям. Ну и еще хлебное приношение. Часть возжигается, помните, а все остальное принадлежит священникам. И вот все это связано со служением в храме, и все это должно съедаться в храме, там, во дворе храма, на священном месте. Так вот, смотрите, 18 глава книги Бамидбар, с 8 стиха прочитаю, чтобы у вас было такое полное представление, о чем речь идет. Безусловно, все это духовные вещи, все это связано с нашим стоянием перед Всевышним. Вот помните 11 главу послания Коринфянам? Я уже только что про нее говорил. Кто в нечистоте будет есть хлеб сей и пить чашу сию? Вот там нужно понимать, что хлебопреломление – это образ. Это духовный образ того пути, который ведет нас в полноту возраста Машеха. Кушать хлеб – это слово Всевышнего, а пить чашу – в чаше плод виноградной лозы – это наполнение духом этого слова. И вот все это, если человек делает в нечистоте, то это как бы обратный эффект имеет, потому что всякая нечистота в присутствии святости, она сгорает. И потому Павел говорит, много от вас болеют, кто так приступает без вникания в себя, да? И многие даже умирают. Ну и все это только для того, чтобы не осуждать вас с миром. Но это как бы суды Всевышнего уже совершаются здесь, чтобы в будущем мире получить все доброе от Всевышнего. Ну вот смотрите, 18 глава, с 8 стиха, книга Бамидбар. «И сказал Привечный Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынами Израилевыми я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего, уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих от сожигаемого. Всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. Это святыню да будет для тебя». Вот об этом идет речь здесь. Мы видим, что здесь и хлебная жертва, и жертва за грех. Ну и дальше еще идут тоже требования к святости. 11 стих. «Вот что тебе из возношений даровых. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим, с тобой и уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, начатки». То есть это все речь идет о бикурим, о первых плодах, начатки, которые они дают Привечному, я дал тебе. «Все первые произведения земли их, которые они принесут Привечному, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израиля да будет твоим. Все разверзающее ложественно всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, а первородное из скота нечистого должно, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено». Ну вот. Там еще «за первородное из волов, за первородное из овец, за первородное из коз не бери выкупа, они святыня, кровью их окропляй жертвенник и тук их сожигай в жертву, приятно благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит». Это что относится к первородным животным. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилеву Привечному, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобой, и уставом вечным. Это завет соли вечный пред Привечным, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Вот. «И сказал Привечный Аарону, земли их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Это что касается Аарона и его сыновей. А дальше вот 21 стих и до конца. Здесь уже про левитов. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу и за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Привечный Моше, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать десятину от сынов Израиля, десятину, которую я отдал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Привечному десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое с точила. Когда и так и вы будете возносить возношение Привечному из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Привечному, Аарону и священнику. То есть сыновья Левия получают десятину от сынов Израиля. От этой десятины они отделяют десятину, отдают ее лучше Аарону и священникам. И вот тут вот разница, смотрите. Когда мы читали про сыновей Аарона и про те святыни, то все, что они получали, они должны были есть на святом месте в чистоте. А вот про левитов написано по-другому, вот про эти оставшиеся десятины. «Из всего даруемого вам возносите возношение привечному, из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшего, то это уменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, и семейство ваше, ибо это вам плата за работу вашу в скине собрания, и не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и освящаемое, и посвящаемого сынам Израилевым не оскверните и не умрете». То есть Раши в комментарии говорит, что можете есть на всяком месте, можете даже на кладбище есть, и, ну, при условии, что десятину уже принесли от того, что получили. То есть и чистые, и нечистые среди левитов может это есть в семье. А вот для священников, вы видите, очень строгие требования. Ну вот, это что касается принесения жертв. Дальше у нас о жертвах, которые должны быть без порока. Понятно, что всякая жертва, которую мы приносим, которую сыны Израиля приносят, это, в общем-то, образ души человека, который приносит эту жертву. Либо это жертва всесожжения, либо это жертва за грех. Все это образ человеческой души, и о чем говорит нам Тора. Смотрите, 17 стих и дальше. «Сказал Привечный Моше, объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Привечному во всесожжение, то чтобы сим приобрести благоволение от Всесильного, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Привечному, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Привечному. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого. Таких не приносите Привечному. И в жертву не давайте их на жертвенник Привечному. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Привечному, и в земле вашей не делайте этого. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порок на них, не приобретут они вам благоволения». О чем это все? Ну, если считать, что это образ нашей души, то это говорит о том, что когда мы приходим и предстаем пред Всевышнего, даже в утренней молитве или принесении хлебных жертв, когда мы погружаемся в Писание, читаем по календарю, и вечерняя молитва, то же самое, то прежде чем предстать перед Всевышним, мы должны сделать, ну, такую серьезную бухгалтерию своей души. Нет ли никакой нечистоты, нет ли чего-то, что в течение дня, может быть, где-то сорвался, где-то в духе возмутился, вот какую-то волну нечистоты пустил, то вот это все надо вынести перед Всевышним, попросить, чтобы Всевышний очистил, что Машиах Иешуа очистил тебя. И тогда только приноси жертву. То есть предстаешь в молитве перед Всевышним. Это важно, потому что, видите, если в нечистоте, если вот это животное, которое приносим, оно с изъяном, какой-то дефект, то тогда эта жертва неблагоугодна, неугодна Всевышнему. Дальше. 26-28 стих. Сказал Привечный Моше, когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8 дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Привечному. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Вот это очень важный момент. Казалось бы, 2 строчки, 3 строчки, да, 3 стиха. Но они показывают то, насколько Всевышнему тяжело принимать вот это убийство животных как жертву. Помните, когда Всевышний сотворил мир, то там человек не ел животных, и никаких жертв животных не требовалось. 1 глава Берешит написано, 29-30 стих. Сказал Привечный, вот Всесильный, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам будет пища. То есть здесь никаких животных нет. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всякую зелень травную пищу. И стало так. И стало так, это вот конечная цель пути этого мира. И если мы опять вернемся в 65 главу, там, где я говорил вам о том, какая будет семья священников в будущем мире, и какие будут благословенные дети, то тут двадцать стих, 65 глава, написано: волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Привечный. Вот так будет выглядеть в конечном итоге новое небо, новая земля, как сказал Всевышний. Двадцать девятый стих. Если приносите Привечному жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должен съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Привечный. Мы буквально прошлую недельную главу, 19 глава, 6 стих читали. В день жертвоприношения. Да. Когда будете приносить Привечному жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и в другой день должен есть ее, оставшихся к третьему дню должен сжечь ее. Это про жертву мирную. А вот жертва благодарения, ее нужно съесть в тот же день. Об этом еще раньше было в 7 главе книги Ваикра, 15-16 стих. Тут как раз и то, и другое. Смотрите. 15 стих. Мясо мирной жертвы благодарности можно съесть в день приношения ее, не должен оставлять от нее до утра. Если кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения и на другой день оставшийся от нее есть. Оставшийся от жертвоприношения, от жертвенного мяса к третьему дню должен жить на огне. Вот тут вот разница. Видите, мирную жертву сразу надо съесть. И для этого надо, ну, пригласить соседей, если один не сможешь съесть, братьев, сестер. А если это обет или от усердия, то тогда на следующий день можешь тоже кушать. Но на третий день уже нет. Вот это что касается 22 главы, которая заканчивается очень важным текстом. 31 стих. «Соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я привечный, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным. Я привечный». Смотрите, вот эти три стиха, они раскрывают нам суть имени Всевышнего. Вот мы молимся молитвой «Отче наш, да святится имя Твое». И многие люди, которые молятся этой молитвой, ее хорошо знают наизусть, они не понимают, о чем они молятся. В чем суть вот этого исповедания «Да святится имя Твое». И вот здесь 31-32 стих, они говорят о том, что святое имя Всевышнего – это и есть заповеди Всевышнего. Смотрите, соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Не бесчестите святого имени моего. Чувствуете, какая связь? Заповеди мои – это имя мое. Соблюдайте их, не бесчестите, то есть не нарушайте. Я привечный. И через это Всевышний нас освящает и становится нашим всесильным. Вы видите, как это все работает? Так, есть у нас еще время. Очень хорошо. Переходим в 23 главу. 23 глава особенная. Она говорит нам о праздниках Привечного. По сути, в этой главе можно видеть путь Привечного в устроении обители в душе каждого человека. Путь Привечного для создания народа Всевышнего как скиния всесильного с человеком. И все это здесь есть, и все это можно увидеть. Начинается этот путь от внешнего и приводит ко внутреннему. Начинается все с заповеди о субботе. «Сказал Привечный Моше, говоря, объяви сынам Израилю, мы скажем о праздниках Привечного, в которое должно созывать священное собрание, вот праздники мои». Ну, первый момент, что сразу следует отметить, это не еврейские праздники. Это праздники Привечного. Хочешь праздновать вместе с Привечным? Тогда празднуй. Вот он рассказал, где, когда и как. 6 дней должно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя. Вот эта суббота покоя, в Торе написано «Шаббат, Шаббатон». И чтобы вы понимали, о чем идет речь, шаббат – это внешний покой, так, если коротко, а шаббатон – это внутренний покой. То есть шалом снаружи приводит к шалому внутри, и это вот видно как раз в последовательности самих праздников. И первый праздник – шаббат – это как конечная цель. Помните, когда Моше спустился с горы второй раз со скрижалями, и лицо его сияло. И он начал объяснять сынам Израиля законы строительства скинии, да, все начинается с добровольных приношений. То первая заповедь, с которой все это началось, была заповедь о субботе. И мы тогда говорили, какая связь строительства скинии с вот этой заповедью о субботе, и пришли к пониманию того, что заповедь о субботе – это и есть конечная цель строительства мешкана. Это то, куда народ должен прийти, и каждая душа должна прийти. на пути строительства этого мешкана и пути через пустыню в обетованную землю. Так вот, смотрите, суббота названа Шаббат Шабатон. И Шаббат – это покой внешний, то есть никакой работы не делайте. А Шабатон – это внутренний покой. Это уровень покоя в душе человека. В общем-то, шалом Всевышнего – это как раз и есть свидетельство вот этого уровня покоя. Никакого дела не делайте, это суббота Привечного во всех жилищах ваших. И дальше идут праздники Привечного. Праздники Привечного, которые я бы назвал как путь. Путь Привечного в устроении обители в человеке, которая приведет вот этому Шаббат-Шабатону. И смотрите, как начинается этот путь. Он начинается с Шаббата. Это праздник Песах. А в Рошашана уже будет Шабатон. А в Йом-Кипур запечатлится Шаббат-Шабатон. И это все в Торе есть. Если смотреть в оригинале, я вам сейчас все покажу. Значит, вот праздники Привечного, священное собрание, в которое вы должны созывать свое время. В первый месяц, 14-й день месяца, вечером, Песах Привечного. Обратите внимание, Песах Привечного вечером 14 числа на заходе солнца, и сразу начинается 15-й день. А уже 15-й день и 7 последующих, они называются праздник опресноков. Обратите на это внимание. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Привечному. Семь дней ешьте опресноки. Вот это слово «праздник» тут в Торе стоит «хак», а дальше он будет назван «шаббат». В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Привечному. В 7-й день священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Привечный Моше, говоря: «Объяви сынам Израилю, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то приносите первый сноп жатвы священнику. Он вознесет этот сноп пред Привечным, чтобы приобрести вам благоволение». И дальше написано: «На другой день праздника». Вот этот праздник, в Торе стоит Шаббат. То есть на другой день Шаббата вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Привечному агнца однолетнего без порока. И с ним хлебного приношения 0,2 части пшеничной эфы муки, смешанной с елеем в жертву Привечному. Приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Это все праздник вознесения первого снопа. Как бы указание на воскресение прославленного тела Иешуа Машиаха, а вслед за ним и нас. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему, это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. И опять отчитайте себя от первого дня после Шаббата, от того дня, в который приносите сноп потрясания, то есть от первого дня после Шаббата. Вот этот Шаббат – это все первый день праздника Песах, день, который надо собирать священное собрание. Отчитайте 7 полных недель. То есть мы видим, что Песах – это праздник, назван Шаббат. А сам Шаббат, первый праздник Всевышнего, он назван Шаббат-Шабатон. И вот дальше, когда мы прослеживаем вот эту духовную линию возрастания от Шаббата к Шабатону, мы видим, что праздник Шавуот, он вообще никак не назван. Ни Шаббатом, ни Шабатоном. Возникает вопрос, почему? Почему не Шаббат и почему не Шабатон? Да, дело в том, что это как бы, ну, первый плод, он еще и не кислый, вернее, и не пресный, но уже нового хлеба, но еще кислый. Ну, так написано. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносит сноп потрясания 7 полных недель, до первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней. Принесите новое хлебное приношение при вечном от жилищ ваших. Принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 эфа пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод при вечном. И вместе с хлебами представьте себе, и дальше идут указания на жертвы животных. То есть праздник Шавуот – это как бы еще и не шабатон, но уже и не шаббат, то есть на пути. Но написано, никакой работы не делайте. 21 стих. Созывайте все день священного собрания, да будет у вас никакой работы, не работайте. Это постановление вечно во всех жилищах ваших. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и отставшийся от жатвы твои не подбирай бедному, и пришельцу оставь это, я привечный всесильный ваш. И вот начинаются осенние праздники. То есть лето Господне благоприятное уже пройдено. И пост 4 месяца, и пост 5 месяца уже позади. Приходит время воцарения Всевышнего в наших душах. И вот 24 стих. Скажи сынам Израилевым, в 7 месяц, первый день месяца, да будет у вас шабатон, праздник труб, священное собрание. Праздник труб – это воцарение, ну, всегда трубят в шафар, когда воцаряется царь в Израиле, восседает на свой престол. И вот каждый Рош ха-Шана, первый день 7 месяца, мы воцаряем Всевышнего в тех уголках нашей души, из тесноты которых мы выходили, начиная с Песоха, и вот сейчас наступает время покоя именно там, где мы его воцаряем. И так мы возрастаем из силы в силу, из славы в славу. Написано, никакой работы не работайте. То есть мы видим Рош ха-Шана, уже шабатон. А дальше Йом-Кипур идет, 27 стих. Также в 9-й день 7-го месяца, сего день очищения, да будет у вас священное собрание. То есть 9-й день вечера начинается Йом-Кипур, 10-й день получается. Смиряйте души ваши и приносите жертву привечному. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, чтобы очистить вас. И 32 стих – это для вас суббота покоя. Вот здесь мы видим уже шаббат, шабатон. Ну, мы много об этом говорили, долго не буду здесь задерживаться. Суть праздника Йом-Кипур вы уже хорошо понимаете. Но вот шаббат, шабатон, мы видим, это как бы цель достижения вот этой конечной цели, начиная с Песоха. И так год за годом этот шаббат, шабатон запечатлевается в наших душах все больше и больше, и мы возрастаем в полноту возраста Машеха. И вот тут вот как раз это священники. Священники, которые приготавливаются к празднику Суккот, потому что праздник Суккот – это уже не просто, когда мы в кущах собираемся, когда слава Всевышнего на нас, а это тысячелетнее царство, когда народы уже будут приходить в Иерусалим для поклонения Всевышнему. И тут в этих праздниках еще как бы можно увидеть, но это уже в книге Бамидбар. Мы сейчас тоже посмотрим коротко. Можно увидеть и вот этот процесс не только отдельно души шаббат, шабатон, но и этот путь, как устрояется народ Всевышнего. Вот мы видели, что в Шавуот два хлеба приносятся кислых, это как образы сынов Израиля и уверовавших из язычников. Как бы два хлеба, еще два народа мы видим. И вот по жертвам в книге Бамидбар мы увидим, что к празднику Рошашана уже будет один народ. И это народ священников. Сейчас мы это все посмотрим. Я закончу здесь. Смотрите. 15-й день, 39-й стих, это уже Суккот, 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Привечного 7 дней. В первый день – Шабатон, и в 8-й день – Шабатон. А 8-й день – это уже новое небо, новая земля. И мы видим, что и там Шабатон. Вот. Это что касается пути устроения души человека. Вот здесь праздники Привечного, они как... Вот эти вехи на пути от Песоха до Йом-Кипура, чтобы потом в Суккот уже служить как священники Всевышнему, это тысячелетнее царство. Давайте еще сейчас мы заглянем в книгу чисел Бамидбар, 28 главу. Я вам там покажу, как идет процесс создания народа Всевышнего через жертвы, которые приносятся Всевышнему в эти праздники. Я буду коротко, вы просто как бы отметьте себе бегло, да, эти моменты. То есть, что надо прежде знать об этом? Первый момент, то, что каждое животное, которое приносится в жертву, вот о праздниках Привечного мы будем видеть там тельцов, овнов и агнец. Значит, 7 однолетних агнец – это образ как бы совершенной общины сынов Израиля. То есть общины без изъяна, без порока, очищенной. Овен – это образ начальствующего, я бы сказал, первосвященника, потому что за простых начальствующих приносится козел в жертву, да, а овен – это начальствующий. А телец, если в контексте народа Израиля, то телец может быть как народ Израиля, за народ Израиля и также за первосвященника, как его представителя. Ну, как первосвященник, который представляет народ. Я сейчас покажу. Это в книге Левит мы недавно читали, когда праздник... Устав праздника Йом-Кипур читали. Вот смотрите, 2 стих, 16 глава. Просто на слух. Сказал Привечный Моше, скажи Аарону, брату твоему. Да. Не во всякое время, чтобы он входил за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой буду там являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом, жертву за грех, и с овном во всесожжение. Это... что относится к самому Аарону и его сынам, да? Вот, видите, телец и овен. Если же тут же посмотреть, ну, например, Левит, 4 глава, то там можно видеть в 3 стихе первосвященник, за первосвященника приносится телец. И там же в 3-м, в 4 главе, в 13 стихе, за народ телец. То есть это я вам хочу показать, что в народе Израиля, 3 стих, если священник помазанный согрешит сделаться виновным, то за грех свой, которым он совершил, пусть представит из крупного скота тельца жертву за грех. Да? И также 13 стих, все общество Израилева, если согрешит по ошибке, да, то когда узнан будет грех, смотрим. 14 стих. Пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех. То есть мы видим, что телец – это в отношении, если народа Всевышнего, это может быть или первосвященник, или народ. Это важно понять, потому что... Ну, когда в праздник Суккот приносит 70 тельцов, то мы уже понимаем, что там 70 народов. То есть каждый народ телец. Но еще и первосвященник, он тоже как бы, представляя собой весь народ, он тоже как бы как телец фигурирует. Но это как служитель, да, как первосвященник. А вот как человек, как начальствующий, это овен, который относится к первосвященнику как к человеку. Так вот, значит, теперь сложим все вместе. Телец – это народ, овен – это первосвященник, семагнец – это совершенная община. Да? И вот теперь смотрите. Так, бегло пройдем. 28 глава. Ну, начнем с Песах, да, чтобы нам... 17 стих, 28 глава Бамидбар. 15 день всего месяца, праздник. 7 дней должны есть опресноки. И в 19 стихе смотрим. Приносите в жертву всесожжение привечному из крупного скота двух тельцов и одного овна и 7 однолетних агнцев. Видите? Значит, два тельца – это значит два народа в Песах присутствует. Один овен, один первосвященник над всеми великий. И 7 однолетних агнцев. Это совершенная община. Это Песах. И 1 и 7 день. Дальше 26 число. 26 стих. Первый день. День первых плодов. Это Шавуот. 27 стих. Приносите всесожжение приятное благоухание привечному из крупного скота двух тельцов, одного овна, 7 однолетних агнцев. Здесь мы видим ту же самую ситуацию. Все еще два народа. Все еще один первосвященник. И 7 однолетних акций, совершенная община. Дальше. Рош ха-Шана. Воцарение Всевышнего. День трубного звука. Второй стих. 29 глава. Приносите всесожжение приятное благоухание привечному. Одного тельца. Видите? Уже один народ. Одного овна. Один первосвященник. 7 однолетних акций. И одна совершенная община. Это у нас Рош ха-Шана. Осенний праздник. То есть... От Песах до Шавуот к осенним праздникам к Рош ха-Шана уже из двух народов получается один народ священников. Это пока о народе священников речь идет. Дальше смотрим 10 день, 7 стих, 8 стих. Это Йом-Кипур. Приносите всесожжение привечному приятное благоухание одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев. Опять мы видим один народ, один пастырь и 7 однолетних агнцев. Совершенная община. Это Йом-Кипур. Это идет запечатление общины Всевышнего, тех, которые будут священниками для народов, которые уже будут служить священниками в праздник Суккот в тысячелетнем царстве. Смотрите, что приносится в праздник Суккот, вы знаете. И тут вот есть нюанс. Ну, 15 день, 12 стих, 7 месяца. В 13-м. Приносите всесожжение жертву приятное благоухание привечному. 13 тельцов, ну, понятно, 13 народов. А тут 2 овна и 14 однолетних агнцев. И возникает вопрос, как так? Каких два начальника и каких 14 однолетних агнцев? Это получается две совершенных общины. Два раза по 7. О чем речь идет? Потом, когда мы уже идем в 8-й день, весь праздник Суккот везде так. 2 овна, 14 агнцев. Но когда мы приходим в 8-й день, 35 стих, здесь же 29, смотрите, 36, приносите всесожжение жертву приятное благоухание одного тельца и одного овна. И 7 однолетних агнцев. То есть уже в будущем мире один народ, один первосвященник и 7 однолетних агнцев. Осталось нам ответить, что же происходит в праздник Суккот. Ну, чтобы долго не объяснять, два текста прочитаю вам. Один текст Откровения, 20 глава, 4 стих. Чтобы вы увидели суть этих двух народов и этих двух начальствующих. По сути, это один начальствующий, но он как бы в разных проявлениях будет выглядеть для народов и для своего народа, для священников. В 20 главе, 4 стих, смотрите. «Увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали с Машеахом 1000 лет». Вот это здесь один овен, и 7 агнец – это как раз священники Всевышнего. А вот Захария 8 глава 22-23 стих – это как бы другая община, в которой тоже будет Машиах, но для них как бы будет в другом образе, в виде предстоять, что ли. Смотрите, 19 стих, 22-23, чтобы короче. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Адоная Цевота в Иерусалиме и помолиться лицу Привечного. Так, говорит Привечный Цевот, будут в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить, мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами все сильные». И вот эти все народы, и, ну, как мы видим, тысячелетнее царство, царствуют, ну, как бы священниками уже, священники с Машиахом в прославленных телах, а вот эти вот народы, они все еще в физических телах, и поэтому как бы образы служения одни жертвы приносят, а другие служат уже как священники. Вот так выглядит тысячелетнее царство, праздник Суккот, и так выглядит вот этот путь сначала в народ Всевышнего, который будет священниками. Через жертву можно увидеть, как из двух народов был один народ, а потом праздник Суккот мы видим, как этот народ священников служит Всевышнему. А в праздник Шмини Ацерет мы видим, что все темы закрылись, и уже в будущем мире один народ, совершенная община и один священник, первосвященник. Это что касается праздников Привечного. Так, коротко. Дальше у нас 24 глава. Она как бы продолжение вот этого пути, ну, в духовное совершенство каждой души, как бы детализация или конкретизация, каким образом это будет происходить. «Сказал Привечный Маше, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Вне завесы ковчега откровения в скине собрания, а Аарон должен ставить он и всегда пред Привечным от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Возникает вопрос, где сыны Израиля в пустыне могут взять выбитый елей, да, и приносить? Ну, мы понимаем, что Тора духовна, и если мы откроем Захарию, 4 главу, то становится понятно, что этот елей берется, течет из премудрости Всевышнего, которая течет как бы из этих двух маслин, из которых течет золото в чашечку над светильником. Поэтому вот этот елей, он как раз и есть принесение этого елея. Это и есть путь духовного возрастания или устроения через премудрость Всевышнего, познание ее обители в душе каждого, ставшего на этот путь. И также пшеничная мука. 5 стих. «Возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы. И положи их в 2 ряда. По 6 ряд на чистом столе пред лицом Привечного». Это хлеб лица Всевышнего. Опять же, пустыня. Где там этот хлеб брали? И вот Иешуа, Евангелие от Иоанна в 6 главе как раз объясняет, о каком хлебе речь идет. И это даже не ман, потому что ман – это не пшеничный хлеб. Я сейчас прочитаю вам. Я думаю, что многие из вас это уже знают. Так, с 30 стиха, так, чтобы понятно. На это сказали ему, какое же тогда знамение, что... чтобы мы видели и поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели ман в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Это говорят сыны Израиля, Иешуа. А Иешуа им отвечает. Истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец вам мой дает вам истинный хлеб с неба. Это хлеб Божий, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Это сказали ему, Господин, подавай нам всегда такой хлеб. Иешуа же сказал им, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать. И тогда, когда мы к этому прибавим 1 Коринфянам, 10 главу, 4 стих, то мы видим, что он и есть этот хлеб, это та духовная пища, духовное питье, которые текли из Машеха и которым питались сыны Израиля в пустыне. Вот это все здесь. И мы понимаем, что это все связано с духовным ростом сынов Израиля в полноту возраста Машеха. Но учитывая, что Тора – это образы, все написано для нас. Очень хороший мидраш есть у мудрецов. По-моему, в Торе Санчина как раз где-то здесь он, наверное, и будет. Мудрецы спрашивают у Всевышнего, Всевышний, зачем ты нам повелел зажигать свет миноры в святилище тебе? Ты же свет миру. Ты свет всему даешь, да? Зачем нам зажигать? И зачем нам хлеб тебе приносить пред лицо твое? Ты же тот, который питаешь весь мир. Всевышний сказал тогда, я не есть привечный берущий, я есть привечный дающий. Когда вы это делаете, когда зажигаете мне свет, то через это я делаю вас светом. И когда вы приносите мне хлеб лица моего, то через это я делаю вас хлебом этому миру. Ну вот это что касается как бы детализации пути в полноту возраста Машеха, ну, как бы раскрытие того, как, идя путем праздников, как вехи на пути, вот делая вот все это, человек возрастает духовно, полноту возраста сына. И тут вот в конце нашей недельной главы очень интересная завершение. Казалось бы, какая связь с духовным ростом человека через познание Торы, да? Написано, вышел сын одной израильтянки, 10 стих, родившийся от египтянина, сыном Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. И хулил сын израильтянки имя привечного и злословил, и привели к его к Моше. Ну вот, смотрите, мы только что говорили, 22 глава, помните, что имя Привечного – это и есть его заповеди. И чтобы нам светить его имя, нам надо с благоговением и святостью относиться к его заповедям, чтобы их исполнять. И вот тут приходит сын египтянки и начинает хулить это имя. Типа, что это за заповеди? Что вы тут напридумывали? Что вам тут ваш Бог наговорил? Все это ерунда. От Торы проклятие. Нам это не нужно. Иисус все отменил. И закончилось тем, что его побивают камнями. Если мы посмотрим Новый Завет, Матфея, 12 глава, 28 стих. Может быть, даже Лука, 12 глава. Тоже можно прочитать. Сейчас открою. Иешуа говорит, восьмой стих, сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. О ком он говорит? Он говорит о себе, как о Слове Всевышнего. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. То есть, Сын Человеческий, вот Иешуа, да? Это Сын Человеческий. И мы видим, как в Талмуде очень много нелестных слов говорится о Иешуа. И Иешуа говорит, что вот это будет прощено. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Хула на Святого Духа. О чем это? Но мы знаем, что Святой Дух – это не третья личность Божества, а это и есть Дух Сына. А Дух Сына живет в Слове Всевышнего. Поэтому хула на Тору, хула на Слово Всевышнего – это и есть хула на Духа. Поэтому тот, кто произносит хулу на Тору, тому не простится. Вот такие мысли по нашей недельной главе «Амор», скажи. Давайте коротко обратную связь сделаем, что вы услышали, что коснулось ваших сердец. Пожалуйста.